Константин Глушко на 5 суток. Ад наступного года податки на автомобіль будуць платіць усе аўтаўладальнікі без выняткаў. Тым часам падатак на дармаедаў, пра які гаварылі некаторыя высокія чыноўнікі, пакуль што не рыхтуецца. У Расіі на волю выйшлі ўсе ўдзельніцы гурту Pussy Riot. Владзімір Пуцін пачаў вызваляць расійскіх палітвязняў. Калі, на вашу думку, беларускіх палітвязняў можа вызваліць Александр Лукашэнка і ад чаго гэта залежыць? На такое пытанне карэспандэнта Свабоды сёння адказалі верасцейцы. Гэтае пытанне ў нашым эфіры, а вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне і выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52 нумар аўтаадказніка ў Менску, а цягам наступнай гадзіны жывога эфіру працуе вэлкомаўскі нумар 651-4204. Сёння на 5 сутак арыштавалі прадпрымальніка Алеся Макаева. Яго абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу ў мястэчку Грозава Капыльскага раёну, дзе ў лістападзе грамадскія актывісты ўшаноўвалі памяць слуцкіх паўстанцаў. Вось што Алесь Макаев сказаў нашаму карэспандэнту напярэдадні суду.
Не павінны ўлады замінаць акцыі па ўшаноўванню памяці, якія робяць людзі, тым больш, што гэта тычыцца гістарычных падзей, героя Беларусі, змагарам за незалежнасць Беларусі. Гэтыя дывідэнды незалежнасці атрымоўваюць сённяшнія ўлады Беларусі. Таму гэта зразумела, што гэта не цывілізавана. І артыкул 137 Канстытуцыі сведчыць аб гэтым, што любы указы, дэкреты, законы, якія супярэчаць Канстытуцыі, або Канстытуцыі людзі маюць права не проста ўшаноўваць памяць, а дэтэрмінацыйныя думкі выражаць. Тыя законы не дзейнічаюць, дзейнічае Канстытуцыя. Пра гэта нашы ўлады ўвесь час не памятаюць. Гэта падзел беларусаў, падзел грамадства і хаванне нашай гісторыі. Тым больш, што Беларусь, прымаючы свае законы, незалежнасць, калі была, яна жыла прыняткі, закрепленыя в Конституцыі, каб законы нашы адпавядалі і міжнародным стандартам.
Гаварыў прадпрымальнік Алесь Макаеў, нагадаю, яго сёння арыштавалі на 5 сутак за арганізацыю несанкцыянаванага мітынгу памяці слуцкіх паўстанцаў. А на 20 базавых велічынь, гэта 2 600 000 рублёў, суд Слуцкага раёну аштрафаваў актывістку Зінаіду Цімошак паводле артыкулу аб парушэнні парадку арганізацыі правядзення сходаў. Падставай для гэтага сталася спроба правесці прагляд дакументальнай стужкі «40 дзён Сялянскай Рэспублікі», прысвечанай слуцкаму збройнаму чыну, у Доме культуры вёскі Казловічы 23 лістапада. Прагляд прымеркавалі да чарговых угодкаў слуцкага збройнага чыну. Вось што сказала нашаму корэспандэнту Зінаіда Цямошак.
Причина ще й у дурості у нашої влади, недосвідченості, неграмотності, тому що цей фільм про Слуцьке повстання зроблений з ідеологічної витримки такої, так? Він не так розглядає, допустимо, як, скажімо, християнсько-консервативна партія розглядає цю подію. Звісно, це говорить про те, що вони бояться пам'яті об людях, які загинули за незалежність країни, які відстоювали свої права. Цього всього бояться, усі судять. Судили ж не мене, судили з пам'яті об слуцьких повстанців.
Говорила Зінаіда Цімошак, на 20 базових велічин на 2 600 000 рублів її сьогодні оштрафували за спробу показати у Домі культури фільм, присвячений слуцькому збройному чину. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю, ми питаємося у вас, коли, на вашу думку, Олександр Лукашенко може визволити білоруських політв'язнів, і від чого це залежить, і цягом цієї години живого ефіру працює велкомовський номер 651-4204. Маємо телефонування. Добрий вечір.
Алло, добрый вечер. Вот добро, коли человек выходит из тюрьмы, особливо, коли ее не виноваты. Его быть внимание никакого значения, что нехто, не нежеланной улады, по правому заграду кидает людей за краты. Переваживает только то, что на свободе и живы. А в каким стане, где-то окромя самих полицейских никого не турбует. Вы бачили плат когда-то Никиты Лиховида? Я говорю, черноту под глазами. И остатние не бег выглядали. А ведь отсидели не весь годов, а Ходорковский. А как выглядаю сегодня Садкевич и Ильфи, мы навод уявить себе не можем. И вы хотите, чтобы этих людей Лукашенко выпустил на волю? Чемпионат мира и так отбудется. Захад проглынил это все. Татьяна, Ненск.
Дякую, Тетяна, за ваше меркаванне. Я ще раз нагадаю, ви можете телефонувати цягом гэтай гадзіны жывого ефіру 651-4204, велкомовський нумар, альбо у любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Ми на хвилях Радіо Свобода, і ми вертаємося до судової хроніки дня. У понеділок у судах Ленінського і Центрального району Мінську судили затриманих під час акції «Стоп податок», яка відбулася у столиці 20 снежня. Були політв'язні Олександр Францкевич, осуджений на 12 суток арешту, керівця автомобіля Константин Глушко на 5 суток. Його пасажир Андрій Самохін оправданий, Наста Кухта і Наста Шатерник, які обороняли Францкевича, оштрафовані відповідно на 650 тисяч і мільйон 300 тисяч рублів. Подробязності у нашої кореспондентки Інни Студінської.
Усіх п'ятерых затриманых падчас акцыі «Стоп падатак» абвінавацілі ў непадпарадкаванні патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі, артыкул 23.4 кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Александра Францкевіча затрымалі каля плошчы Перамогі, з боку дома музея РСДРП, каля 18:30. Да Александра падышлі невядомыя ў цывільным без апазнавальных бэджыкаў, калі пабачылі, што актывіст здымае на тэлефон супрацоўнікаў міліцыі. За Францкевіча спрабавалі заступіцца Анастасія Кухта і Анастасія Шатерник, у выніку чаго усе трое больш за двое з паловай сутак правялі ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна. З раніцы родныя і сябры чакалі пачатку суду, але ў суд затрыманых прывезлі А-14. Жонка палітвязня Мікалая Дзядка Валерыя Хоціна распавяла.
Толькі дзесь трэцяй пачаліся працэсы, пры тым, што яны былі паралельныя. Я прысутнічала на адным, Францкевіча, суддзя Шабуня, каля 2 гадзін уцягнуўся. Інкрымінавалі не падпарадкаванне міліціянтам, нібыта все яны сталі садзіцца на падлогу, чапляць іх там за форму. І, конечно, гэта все неправда, тому што Сташу забралі за тое, што ён здымаў акцію «Стоп налог». Таш сказаў, што гэта ямапуцы, дакладна, каторыя выступалі сеткамі, ўжо сядзелі ў аўтазаку, калі яго туды завалаклі. Я вельмі доўга адсутнічала, каля 30 хвілінаў, мусіць. І ось далі ў выніку яму 12 сутак, то бок ён выходзіць якраз 1 судзеня.
Справу Анастасіі Кухты разглядаў суддзя Александр Якунчы. Ён аштрафаваў дзяўчыну на 650 тысяч, а другую Насту, Шатэрнік, на 1 300 000 рублёў. У судзе Ленінскага района судзілі Константіна Глушко і Андрэя Самохіна. Адвакат Глушко заявіла хадайніцтва аб выкліку сведак з боку абвінавачвання, якое было задаволенае. Абаронца таксама прасіла адправіць пратакол на дапрацоўку, аднак гэтае хадайніцтва было адхіленае. Пра акалічнасці справы распавядае праваабаронца Наста Лойка.
Адзін быў кіроўца, а другі пасажыр. Спыніў даішнік, і ім склалі пратакол за непадпарадкаванне патрабавання даішніка, але кіроўцы яшчэ можна ўявіць, якому падпарадковаюцца, а пасажыры якби не зразумела як, і ў выніку суддзя якби атрымаў адвакацію, тому што няма складу правапарушэння, і насамрэч закрыў справу, спыніў супраць яго і вызваліў, а другога судзіў на 5 суток арышту.
Але пры гэтым апраўданы судом Андрэй Самохін, а таксама аштрафаваныя Наста Кухта і Наста Шатэрнік ўжо адседзілі па 2,5 сутак на Акрэсціна. А Александр Францкевіч 4-й Новый год сустрэне за кратами.
Рассказывала наша корреспондентка Инна Студинская. Более про сегодняшние присуды на нашем сайте в интернете свобода.орг. Ад наступнага году падатак на аўтамабілі будуць плаціць усе аўтаўладальнікі без выняткаў. Чалавеку, які прадасць машыну нават цягам году, нават на самым пачатку, падатак не вернуць. Тыя, хто праходзіць тэхагляд раз на 2 гады, будуць адразу плаціць удвая. Пра гэта расказалі журналістам прадстаўнікі міністэрства па падатках і зборах. Тым часам падатак на дармаедаў, пра які гаварылі некаторыя высокія чыноўнікі, пакуль што нібыта не рыхтуецца. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму апазіцыя не стала чыннікам перамен. 2014 год стаў яшчэ адным выпрабаваннем для апазіцыйных структур. Ці павялічылася моц апазіцыі, што перашкаджае апанентам рэжыму заваяваць падтрымку грамадства? Ці ўдасца выпрацаваць адзіны сцэнар на прэзідэнцкую кампанію? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолог Юрый Чаусаў. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым вечаровым эфіры ў аўторак. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Росіі на волю вийшли усі удільниці пангурту Pussy Riot, осудженные за антипутинский перформанс у храме Христа Збавця у Москві. Таким чином Владимир Путін почав визволяти некоторых політичних в'язнів. Коли, на вашу думку, білоруських політв'язнів може визволити Олександр Лукашенко і від чого це залежить? На таке питання кореспондента «Свободи» відказали беростейці.
Ну, вряд ли он будет их выпускать, потому что Путин не Лукашенко. В России, мне кажется, там меньше политзаключенных, там больше демократии. У нас и политиков толком нема, один Лукашенко. Те, кто протестует, те и в тюрьмах сидят. Но когда их выпустят, тут сложно гадать. Белорусов своих проблем хватает. Больше думаем, как прокормиться, а не про политику.
Микола Статкевич, ну, коли его, например, вызвались, я думаю, что, как ведомо, той же Ходорковский написал не одну... не один лист, а прошение, как его Путин помиловал. Ось, я думаю, что может быть, когда бы так само и Микола Статкевич написал такого листа, то это так само может быть было бы.
Путин может чуть-чуть добрее, чем Лукашенко, поэтому и выпускает политзаключенных. А Лукашенко всегда делает так. Одних выпустит, сразу же других посадит. Вон уже в интернете пишут, все говорят, что таким образом он заложников себе садит в тюрьмы. Ну, чтобы можно было чем-то договариваться с Западом. Вряд ли тут Лукашенко будет выпускать всех вслед за Путиным.
Он, может, и зараз подпустил бы их, если бы они попросили, помиловал их. А они же не просятся. Так само, как и в России, как тогда Рус попросил помиловать, однако уж он отсидел 10 годов. А на сколько он был посажен? На 12, на 14. И все видишь, что это был его мать больная, то уже там его отпустили. Ну, или это же своя политика.
Путин вызвали Ходорковского, потому что там Германия повздельничала. И тому, что уже четвертый президент отмовился ехать в Сочи. Ну, а Лукашенко? Лукашенко только вызволяет за гроши. Ему же и погрозы не вздейничают. Ему наплевать на вся и на всех. Ему треба гроши и еще раз гроши.
Если даже у нас и будет амнистия, она не коснется политических наших заключенных. Это как Статкевича и других. Потому что они идут как уголовный элемент, и тут на них может право амнистирования не распространяться. Но чтобы это произошло, значит, нужно опять же очередное давление Запада, наверное.
Меркование людей на беростейских улицах. Коли, на вашу думку, белорусских политвязнев вызвались Александр Лукашенко и от чего это залежит? Вы сами можете отказать на это питание и выказаться на лекунт любых подеев у Беларуси и свете. 266-39-52 номер автоотказника в Менску, и он працует без перепынку. А тягом этой годины живого эфиру можно потелефоновать на велкомовский номер 651-4204.
Блиц-анализ свободы.
Ці магчыма скарыстаць чэмпіянат свету па хакеі ў Менску, каб актывізаваць тэму вызвалення беларускіх палітвязняў? Якія чыннікі найбольш эфектыўна маглі б паўплываць, каб афіцыйны Менск вызваліў палітвязняў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказаў праваабаронца Валентин Стефанович.
Вызваленне Хадарковскага і удзельніц гурту Pussy Riot ставіць зноў такі пытанне яшчэ раз пра наяўнасць палітвязняў у Беларусі і пра тое, пры якіх умовах магчымае іхняе вызваленне. На думку многіх аглядальнікаў, вызваленне расійскіх палітвязняў стала максимум дякуючи надыходу Олимпиады у Сочи. И в этой сувязи выказывается меркование, что и надыход чемпионату света по хоккею, который отбудется в Минску, может створить певную глебу для вызволения белорусских политвязнев. Те сгодны вы с таким подходом, и те саправды махчима в некой степени чемпионат света по хоккею в Минску выкарастать для активизации темы политвязнев.
Тут, напевно, не варто поравновывать Олимпиаду в Сочи с чемпионатом света по хоккею. Потому что Олимпиада – это значительно больше такая публичная международная идея, чем чемпионат по хоккею, поскольку чемпионат по хоккею, как мне подается, отличается совсем невеликой колькости краин в свету, которые принимают в таких чемпионатах. Вот. И мне кажется, что это не той фактор, который может повлиять на питание вызволения белорусских политических вязнев.
Тим не менш, на белорусском фоне именно эта подея, ну, для белорусской влады выглядит как вельми важная, истотная, и для ее подрыхтовки уже кинуты все могчимые силы белорусской державы. Видовочно, что пытание престижа тут вельми важно для Александра Лукашенко. Чи можно створить такую ситуацию, может быть, некими международными намаганиями правооборонцев, коли это пытание будет связано с темой политвязнев?
Я думаю, что створить такую ситуацию можно, але вы мусите разуметь, что в любом выпадку пытание об приезде в Беларусь неких высокопоставленных керовников европейских краин, оно в любом выпадку не стоит. Независимо от того, будет чемпионат проводиться или не будет, они сюда с визитами своими не приедут. Тому я думаю, что Александр Лукашенко выдатно разумеет, что чемпионат отбудется в любом выпадку, никто решение о его переносе принимать не будет, и уже это немогчимо и технично. И он, думаю, и не чекает сюда приезда неких высокопоставленных керовников европейских краин, кшталту Меркель, альбо Обамы, те еще кого-то, которые имели намер приехать на Олимпиаду в Россию. Ну, в этом как бы и есть разница. Мне подается, что чинником, який мог бы посприять дозволение белорусских политических вязнев, являются чинники экономичные, которые не связаны с чемпионатом по хоккею. Ну, например, как ожидание отримания кредита МВФ.
Блиц-анализ свободы.
Правоабаронца Валентин Стефанович разважаў, ці магчыма скарыстаць чэмпіянат свету па хакеі ў Мінску, каб актывізаваць тэму вызвалення беларускіх палітвязняў. Ну і яшчэ да тэмы палітвязняў, галасы волі за кратаў, дакладней голас волі за кратаў. Так называецца анталогія твораў беларускіх палітзняволеных, якая выйдзе ў свет напярэдадні праваслаўных калядаў у Вільні. Першая прэзентацыя адбудзецца там сама, але стваральнікі ўжо цяпер думаюць, як прывесці і распаўсюдзіць гэтае выданне ў Беларусі. Укладальнік книги, якая выйдет на трех мовах, белорусской, российской и польской, будет наличивать аж но 990 сторонок, литературознавца и сам былый полезневоленный Александр Федута. И он расповел «Радио Свобода», як он набирал творы для выдания и чему верши самая цікавая участка. С Александром Федутом погутрила Катерина Зайковская.
У літаратуры анталогія гэта зборнік абраных твораў. А паводле якога крытэру вы, як аўтар-укладальнік, выбіралі творы для голасу волі з-за кратаў?
Туды ўвайшлі тэксты, якія былі напісаны грамадзянамі Беларусі, якія атрымлівалі ў розныя часы статус палітычнага зняволення. Ад Павла Шарамета да Алесі Беляцкага, калі казаць па часу, ад Ігара Лініліша да Влады Яроненка, калі казаць па алфавіту. На мой погляд, кніжка адбылася цікавая, таму што там шмат розных іх па жанру тэкстаў. Ёсць вершы, ёсць успаміны, ёсць дзённікі, ёсць успаміны, якія не пішуцца часоў зняволення, а ёсць таксама артыкулы. Вось артыкулы мы адбіралі толькі тыя, якія сапраўды пішуцца вось гэтай праблематыкі.
Асабіста для вас, што самае цікавае ў кнізе?
Самае цікавае для мяне, як для чытача, як для укладальніка, гэта былі вершы, таму што ёсць шмат открытий. Читачам будет вельми цікаво познайомиться с Жнитером Дроздом у якости поэта. Вельми цікавые верши у Елгена Сокрета. Есть верши у Владимира Некляева. Вельми приемно, что погодились дать свои тексты Ирина Халип и Наталья Радина. Самое, на мой погляд, важное то, что есть верши, что человека, якого з нами нема, Артема Грибкова. И мы сподіваемся, что это будет на самом деле таки друкованный помник человеку, из якого мог вырасти поэт, який, на жаль, не дожил нават до этой книжки.
Наколькі корректно говорить про мастацкую вартость того ці іншого твору, написанного за кратами? Увогуле, что важнее, литературная якость, ці тое, про что написанный твор и у яких варунках?
Есть тексты двух сиротков. Во-первых, есть мастацкий твор. Во-первых, это заводно мастацкий твор. И заразумело, что у поэзии есть разные поэты. Не шмат кто с политичных зняволенных вытримает конкуренцию с вершим наибольнейшего белорусского поэта сучасного, каким является Некляев. Але это не значит, что этой верши не треба забирать, не треба друковать. Это помнит часу. То есть творы, якія относятся до керунку нонфикшн, не мастацкая литература. Это упомянули дзённікі. И эти тексты имеют вартость историчную, перш за все.
Говорил Александр Федута, укладальник книги «Голос воли Закратов». Так называется антология творов белорусских политичных зняволенных, якая выйдет у свет на передыдне православных калядов у Вильни. Первая презентация отбудется так само, але створальники уже теперь думают, как привести и распространить выдание у Беларуси. Больше информации про это на нашем сайте свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. У понеделок у Менску у Арцядибе прошло вручение премии Ассамблеи недержавных демократичных организаций «Чемпионы громадянской супольности». На церемонии присутствовал наш корреспондент Франок Вячорка.
Я знаходжу на Арцядибе. Сегодня тут отбылося пятое вручение премии переможцам громадянской супольности. Эту премию засновала Ассамблея урадовых организаций, наибуйнейшее объединение НДА у Беларуси. Перед премией выдавались еще лето по 9 номинациях, и переможцами стали 10 организаций альбо особов. Лидером года назвали Сергея Михалка гурту «Ляпис Трубецки». Але покольки сам Михалок в Беларусь приехать не может, зрешто, и давать концерты в Беларуси, то за его премию отремливалось «Бисер без каравайны». Новая инициатива года – курсы мова цікава. Атрымліваць якую приехала Катерина Хібальчыч. Курсы мова цікава пачаліся ў Москве, але цяпер адбываюцца у Менску, калі збіраюцца дзясяткі, а то і сотні маладых і не толькі людзей, і вучаць розныя цікавосткі, звязаныя з беларускай мовою. Рэгіянальная падзея году – народныя бунты супраць ліквідацыі хатніх свіней. Прэмію атрымала Катерина Музыкантова з вёскі Сумароўкава, якая адмыслова приехала на цырымонію. СМІ года, дарэчы, куды намінавалася таксама і Радыё Свабода за цыкль репортажу «Сталкеры свободы», однак узнагароду отримала интернет-телебачанне «Тутбай» и его керавница Алена Андреева. Так само Ассамблея урадовых организаций означила место года «Пляцовка цех», «Креатив года» – это працовне социальные рекламы, а так само усталяванне памятного крыжу повстанцам Калиновска. Компания году – агульнанациональная компания «Зробим лепше», кую зрешты и инициировала сама Ассамблея урадовых организаций. Гэтая премия будет протягиваться и надалей, и, как означают организаторы, сёлета было подадено больше за 100 заявок. Удельничало больше за 100 организаций, и, как кажется, организация премия будет только развиваться, и она претендует стать, она уже есть такой головной премией сирот белорусских НДА.
Рассказывал Франок Вячорка, и больше информации про эту премию на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Московский районный суд Менску покарал уладальника казино Юрия Данькова 8 годами колонии узмоцненного режима с конфискацией маемости. Сирот пунктов обвинувачивания – организация притону, утягивание в проституцию и несплата податков. Сам Даньков себе виноватым не признал и после присуду заявил, что супрать его свидетели на загад милиции. Отбылись суды над удельниками акции «Стоп податок» супрать нового податку на автомобили. Былого политвязня Александра Францкевича, який сдымал акцию на мобильный телефон, осудили на 12 суток арышту. Константина Глушко осудили на 5 суток. Ад наступнага году падатак на аўтамабілі будуць плаціць усе аўталадальнікі без выняткаў. Чалавеку, які прадаць машыну нават на пачатку году, падатак не вернуць. Тыя, хто праходзіць тэхагляд раз на 2 гады, будуць плаціць падатак адразу за 2 гады. Московский районный суд Менску покарал уладальника казино «Даньков клуб» Юрия Данькова 8 годами зняволення у колонии узмоцненного режима с конфискацией маемости. Подробязности подае наш корреспондент Олег Грузделович.
Юрия Данькова суд оправдал только поводле одного из пунктов обвинувачивания. Не знашлося его на вины у распаусюзе порнографии. А что до інших пунктов, организация притону, утягивание в проституцию, несплата подарков, да іншее, вина владельника одного из первых белорусских казино поводле суду доказанная. Покольки суд был закрыт, и нарковать про доказы можно только ускосно. У присуде прогучало прозвище спадарни Дудинской, якой Даньков мусить сплатить 10 миллионов рублей компенсации. Верогодно, это и она давала показания супрать осудженного. Еще у присуде фигуруют больше за 5 мобильных телефонов и айфон, якія суд конфискует, як речевые доказы. Про телефонные размовы як доказы Юрий Даньков поспел расповести журналистам перед тем, як его вывели с железной клетки в кайданках. Юрій Даньков усім обвинуватив замежную груповку, якая, поводле его, контролює гульнявый бизнес у зв'язці з недобросумленными лицеянтами.
Арест и группировка вместе с Глубоковым, просто у них не было основания меня как-то задержать или что-то не предъявить, они подослали, те чисто по телефону поговорили за мной все.
Какая группировка?
Турецкая, которая, да, ну, здесь, это чистое завладение бизнеса, больше ничего. И публичная порка, да, запугать всех передумщиков.
Вы кажете, публичная порка, чему справа была закрыта?
Ну, потому что там затрагивались якобы интимные, больше ничего.
И сопровождение это было?
Нет, конечно, этого нет.
Какие наши дальнейшие действия?
Обжалование, борьба. Добиваться по продажному приговору.
Ранее прокурор просил покарать Юрия Данькова 9 годами колонии. Доведаться про то, как представник обвинувачения поставился до мягчайшего на год присуду, не удалось. Прокурор одразу после выроку сошел с зали. Адвокаты Юрия Данькова комментировать присуд отмовились, спаславшись на отсутность дозволу коллегии. Але присуд активно комментировали свояки осужденного. Наталья, жонка Данькова.
Очень разочарованы нашим правосудием. Мы люди бесправные. То, что происходит с моим мужем, это подтверждает. Вот вся эта игра, игра в одни ворота. Кому-то понадобилось, тот назначил срок. И правосудие здесь абсолютно несправедливое. Все, спасибо. Я очень расстроена.
На оголошение присуду пришли и дети Юрия Данькова. В железной клетке Юрий смог им сказать несколько слов и усмехнуться. Швагерка Людмила не верит, что батька четырех детей Юрий Даньков злочинца.
Хочу сказать, он такой сын замечательный. У него же мать, у него были ампутированные ноги под самые ягодицы. Он носил ее, приносил вот какие-то торжества. Он на своих руках берет эту бедную маму и несет за стол. И отец четверых детей, замечательные дети. И вы знаете, так рубить под корень, я не знаю.
Пришел подтримать сына и 83-годовый батька осужденного Петр Даньков. И он лечит, что сына осудили несправедливо. На его тиснут люди, которые заиздросят егоному поспеху. Петр Даньков потлумачил, чему егоный сын носил бы прозвище Шитик, а стал Даньковым. Это, оказывается, не новое прозвище, а вертание до коренев.
Моя фамилия кровная Даньков. Мне батьку раскулачили дядик, а поменял фамилию это я, когда пришел отчим к матери жить, война началась, отчим пошел в партизаны, и нас начали признать, это полицейские, не столько немцы, сколько полицаи вредили. Уехали в тыл в советский, там, значит, матери говорят, надо, чтобы все были на одной фамилии. Вот и стал на фамилии Шити. А потом восстановил это.
Про Юрия Данькова на початку 2000-х годов вышла книга «Нащадок з невечных лесов». У тот час Юрий Даньков вызначился не только в бизнесе. И он был депутатом Минского горсовета. Займался доброчинной деятельностью, у темлику допомагал дитячим установам, спонсировал культурные мероприятия, опековался бездомными живелами. В 2001 году Юрий Даньков спробовал стать президентом, а не собрал потребные колькости голосов, как зарегистрироваться кандидатом. Сегодня после суду Юрий Даньков выключил молчимость того, что до его переследу спричинилась политика.
Рассказывал Олег Груздилович, и более про справу Юрия Данькова на нашем сайте свобода.орг. А зараз еще крыху судовой хроники. 23 снежня в Гомельском областном суде, где переглядается криминальная справа Александра Грунова про забойство с особливой жесткостью студентки Наташи Емельянчиковой, отбылись спречки, а завтра мают обвестить вырок.
Державный обвинувавца у криминальной справе Татьяна Жизневская из областной прокуратуры. У своей промове она заявила, что на рахунку Александра Грунова уже два житті сужителя своей мати, який помер от жорсткого збиття, и студентки Наташи Емельянчиковой, забитой им 20 вересня 2012 года. За образливое слово Грунов нанес ей не меньше, как 102 ножевые ранения, душил ее и сломал ребры. Студентка в муках сканала для своего дому от великой страты крови. Жизневская.
С учетом личности обвиняемого, характера совершенного им преступления, относящегося к категории особо тяжких, наступивших последствий, а также мнение потерпевших, матери погибшей Натальи, которая лишилась не только родного человека, но и опоры и радости в душе. Полагаю, что наказание обвиняемому должно быть назначено максимально возможным. Я, как представитель государственного обвинения, прошу на основании санкции пункта 6, части 2, статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь Современник Грунов Александр Маратович. Исключительную меру наказания в виде смертной казни расстрела.
Улетку Гомельский областный суд присуджал уже Грунову смертное покарание. Однако у Кастричнику Верховный суд отменил вырок и накировал справу назад у Гомель на новый разгляд у іншим складе суду. 14 листопада керовник державы, приймаючи генерального прокурора Александра Канюка после отмены Верховным судом смертного покарания Грунову, так заявил про резонансное забойство у Гомелі. Коли ты негодник и подонок и не первый раз учиняешь злочинство, забиваешь человека, так какое право ты маешь жить на этой земле? Я не кривожерный, але отплата и покарание повинны быть отповедными. Возьмите это на контроль. У іншим випадку мы николи не наведем порядок и николи не понизим эту температуру у громадстве. Тяжкие, особливо тяжкие злочинствы. Виноваты? Отказывай на всю катушку. Слово керовника державы, мати забитой студентки Ирина Емельянчикова, нагадала подчас выступу у суде. И она поведомила так само, что тело дочки, каб не развалилось одно с тваранов, перед похованием доводилось смацовывать скотчем и наносить ажно 5 разов грим. Ирина Леонидовна подтримала позицию прокурора у тым, что явки с повинной у Грунова не было. И он написал признание, коли уже был доставлен в милицию и коли у оперативников было достатково подставов, каб затримать его. Ирина Емельянчикова.
Как мы видим вот из дополнительных судебных разбирательств, он не успел выйти под амнистию с мест лишения свободы. Он уже до полусмерти избивает подругу своей матери. Потом избивает свою сожительницу, сам дает показания. Я старался бить в голову и в живот, куда страшнее и больнее. И вот если бы наши сотрудники милиции, когда им было подано заявление, сказал прокурор, работали как им положено, возьми тогда и распорядись по закону, может быть, этого бы убийства и не произошло.
Саправды, как выникает из материала справы, милиция полечила сбитё служительки побытовым конфликтом, а сябровка мати урэшце заявила, что Александр ее не обил, а она сама упала и покалечилась. Криминальную справу не заводили, обставины падения не доследовали. Наступной ахвярой 24-годового Грунова стала студентка. Ирина Емельянчикова меркуя, что суд будет прислуховываться до публичного выказывания керовника державы.
Я считаю, что должно быть справедливо, и все-таки они должны прислушаться к словам президента в таких делах.
У свою чергу Ольга Грунова, мати обвинуваченого, личить, что державный обвинувался, ставится до ейного сына передузято несправедливо. Сын, ведомо, виноватый, але не настолько, как позбавлять его життя.
Он виноват, во всем виноват. Тут разговора никакого не может быть. Но я говорю, вот прокурор ведет себя очень некрасиво, и я против таких прокуроров, что есть на свете. Я уверена, что из-за таких, я говорю, рождаются преступники, потому что несправедливость...
Сам подсудный Грунов в опошнем слове попросил пробачения у мати забитой студентки. Як такое здарилось, кажа и сам не ведая, и додал при конце звыклым тихим голосом, не ведаю, что еще сказать. Судья Анатоль Тозик, який старшинюя, обвестил, что вырок Александру Грунову по криминальной справе про забойство Натальи Емельянчиковой будет обвещен завтра, 24 снежня.
Мы будем сочить за этим процессом, и новина про вырок з'явится на нашем сайте свобода.орг. А зараз на черзе наш проект «Життё пасля раку». Мянчук Анатолий Глушенко, не поспевший дойти от первой операции в связи с раковой пухлиной, был вымушен класться на повторную, уже с іншим диагнозом. Тем не менее, дякуючи власним намаганням и підтримці родных, он знову вернулся до повновартосного життя. Рассказывает Игорь Корней.
За апошнія 7 гадоў Анатоль Глушчынка двойчы пабываў на аперацыйным стале ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры анкалогіі ў Бараўлянах пад Менскам. У 2006-м прычынай аперацыйнага ўмяшання стала злаякасная пухліна на нырцы. У 2010-м быў констатаваны рак прастаты. За гэты адрэзак часу Анатоль Алексеевіч сутыкнуўся з дзясяткамі пацыентаў, якія з розным поспехам супрацьстаялі страшнаму дыягназу. Але кажа, што назаўсёды запомніць, як два дзясяткі гадоў таму упершыню сутыкнуўся з анкалогіяй. У расцвете сил захворел сусед, талановитый оперный спевак Юрий Зорин.
С раком я практически столкнулся первый раз. Был у меня сосед, еще я жил в Франкфурте, директор музыкалки. А Лосище был бас. На то время я говорил, что лучше в Беларуси. Закончил консерваторию. По семейным обстоятельствам работал в музыкальной школе. Попробовал в опере, и нормально там шло у него. Ну, короче, бросил. Я не знаю, то ли на это и хочет. Но на депрессивных таких делах заболел. И вот когда я первый раз столкнулся и с боровлянами, и с раком. Короче, он за год сгорел, грубо говоря. 42 года. Сделали ему операцию боровлянами. Вроде как я служил. Профессор курировал. Одна из знаменитостей. Но слишком же это все получилось. Вот. Короче, разрезали, закрыли и сказали, что ждать. Здоровый мужик такой. В мой день рождения в ресторане праздновали. Он как слепил на оркестре начинать играть. Мужчина, дайте нам, а то нас не слышит.
Анатолий Глушенко народился в Ростовской области у 1946 годе. После школы працевал на меблевой фабрице, отслуживши у войску, уладковался на военный завод. Неузабаве поступил на факультет материально-технического обеспечения Института народной господарки у Ростове. Подчас учебы оженился, а уже после закончения института разом с женкой Валентиной был размеркованный в Беларусь. Тут народилась дочка Настя, а 10 годов тому з'явился на свет унук Костя. Спадар Анатоль кажа, что покуль працевал, то не было ни часу, ни импету про лекаров нават сгадывать. Але незауважно подкралася пенсия, и в некий момент отчул, что почал себе некомфортно отчувать. Позднейший анализ показал, треба рыхтоваться до операции на нырцы.
Пошел на пенсию, а потом что-то неуютно себя чувствую, травма кожи. Чего говорят, у тебя времени мало, что ли, Валентина Федоровна? Пойди вон, да сходи на УЗИ. Ну, я записался, пришел, начал меня там посмотреть. Я говорю, ну что там, наверное, не находите органа. Ну, она говорит, вы знаете, здесь у вас все нормально, а вот левая почка, вот надо идти к урологу. Вот вам все эти бумаги. Сюда прихожу, он меня не смотрел, ничего, сразу диспансер. Ну, это первая больница. И на поснимку, там опухоль у меня была, но она не могла УЗИ определить, табаковарчество или не табаковарчество. Я пошел, ну, там у меня анализы сразу, ну, буквально, наверное, неделю прошу, мол, резать. Мне показалось, что недостаточно меня, как прокрутили.
Тем часом начал консультоваться с людьми, яким был поставлен аналогичный диагноз, которые не скорились, упарто змагаліся за жыццё. Аказалася, што такіх нямала было нават сярод блізкіх знаёмых. Многія прызнаваліся, што фактычна вылечваліся дзякуючы ўжыванню народных сродкаў. Гэта так званыя яды, настоі і гэтак далей. Выйшаў на адмыслоўцаў, якія гатуюць рознае варыва. И еще до операции пропил первый курс.
Короче, я там отказался в первом, сказал, что не приду, а пошел в Боровлян. В принципе, они, как сказали, приезжали. А в это время, что у меня там теща лежала, Мария Николаевна. А у нее же тоже была онкология по-женски. Ну и я через лечащего врача ее говорю, возьми, сделай. Вернее, она там его обрабатывала. Ну, пусть приходит. И я попал в Боровлян. Меня с самого начала обследовали, нашли эту палочку. Оперировали. Естественно, после операции я ждал, чем же это все закончится. Ну и получилось, не нашли меня. Я как говорю, вот видите, что значит рано обратились. Кусок отрезали. Проверили все. Резекция называется. Он же говорил, или полностью будем удалять, или будем смотреть, когда разрежем. Разрежем, клиента посмотрим. В конце концов, я так думаю, что, наверное, все-таки помогло, может быть, эти яды.
Спадар Анатоль не выключая, что одним со штуршков для развития онкологичной хворобы стали частые командировки у забрудженные районы Гомельщины. Одразу после катастрофы на Чернобыльской АЭС он курировал поставки материалов под будовлю жилья. Никаких сродков радиационной застероги и заводу не было. Тем не менее, разумение того, что удалось относно легко перенести складанную операцию, тешило. После выписки стал на улик у онкодиспансер, где подчас визитов сдавал целый набор обовязковых анализов. Спочатку туди наведывался кожные 3 месяца, а потом, як не было рецидиву, термин повялічили. Покольки сядеть без права не хотелось, уладковался на працу, у структуру аховы. Але про 4 года, у 2010-м, снова отчул дискомфорт. Новый диагноз ошеломил. Рак простаты.
А второй раз получилась мужская эта проблема. Что-то так вот заболело, и оттуда и сюда. Дня два, наверное, терпел. Жена, что ты терпишь? Иди. Ну, я пришел, посмотрел уже нормально, там у вас возникла опухоль, выписал мне то одно, второе, третье. Хочу сказать, вот как бы со вниманием обошелся. Анализы я прошел, все. Ну, у меня все это затихло. Ну, я без всякой задней мысли и прошел, проехал. Ну, а потом он мне выписал, сказал, вы через год придите еще проверить, сдать анализ ПСА. Сейчас же говорят, что это на ранней стадии. Пришел через год, а у меня десятка показывает. Он сразу, давайте туда. Ну, я думаю, я туда уже не пойду, пойду на это самое. Вот это у меня началось, я ему сразу позвонил, приезжайте, давай проверим. Сдал на ПСА, ПСА подтвердилось, потому что они там никому не верят. Начинают проверять с самого начала, короче, все анализы. Сдал, и он меня взял пункции, наверное, дня через три звонит, говорит, надо ехать. Месяц, жара. Я говорю, что нельзя как-то там покинуть. Он говорит, ну, еще потерпит. Короче, это получилось в июле началось, а операцию уже потом сделали только в октябре.
И этим разом Анатолий Глушенко так само налягал на народную самодеятельность. Параллельно с настоем гриба вяселки, ядами пил травы. За приклад сябра, який после констатации четвертой ступени раку прожил 10 годов и навод працавал. При тем, что лекары развяли руками, разрезали, зашили и выправили домов. Але надышел час операции.
Обследовали меня еще раз, сделали операцию, и в палате нас трое таких было. Я не знаю, конечно, судьбу, я с одним лежал в общей палате, потом лежали после операции. Нам друг за другом делали. Сначала мне сделали, потом ему операцию, буквально разрыв там 5 минут в операции. Я не знаю судьбу его. Короче, у него обнаружили остатки, у меня нет. У меня долго почему-то делали анализ, после его еще меня 2 дня держали, ждали анализ, когда сделали. Он приходит, говорит, опять тебе повезло, говорит, опять у тебя все чисто. Ну и выписался я, хожу на эти все дела, проверяюсь. Ходил 3 месяца, потом через полгода, а сейчас уже вот как бы через год.
Спадар Анатоль кажа, что дагэтуль нават праз 3 гады после апошней операции дзеля профилактики п'е настой вяселки. Хоць афіцыйная медицина не глядзіць на такие захапленні скептично, але сам ён перакананы. Принамсі, горш ад гэтага не будзе.
Много вот в связи с этим я с доктором. Он говорит, ну, я не верю в то, что вылечиться можно. Но, говорит, это не помешает. В этой ситуации, говорит, иммунитет надо поддерживать организм. Я ему про веселку говорил. Он, конечно, так хмыкал. Я его спросил, а потом начал рыться в интернете. Оказывается, веселка, настой веселки, единственный препарат вот такой народный, который был здрав. Или рекомендован, или разрешен к применению.
Господар Анатоль, а чему из этих вариантов выбрали миновито веселку?
Если честно сказать, я почему-то травнику перестал верить. Он известный травник в Минске. Книга есть, все. Но я почему-то... У него сейчас это больше бизнес, чем лечение. И вообще, основное, что мешает вот этому лечению, это то, что люди, которые чуть-чуть к этому, хотя сказать, перерождались. Вот это золотое тельце это действие. Потому что мы вот покупали, ездили веселку. Но то, что я сам настаиваю, и то, что вот того деда покупали мы, вот, ну, для тещи постоянно. Потом уже сами начали настаивать. Сейчас покупали на рынке веселку, эти грибы сами настаивали. И сейчас у меня там 2-3-литровые банки еще. Совсем другой вкус. Видимо, уже где-то нарушают или рецептуру, или еще что-то. А может, водку другую же.
Як стала клиент бараўлянаў, Анатоль Глушенко высока оценивая лекаров, якія брали себе такі надзвычай складаны участок працы. Але при гэтым лічыць, что так званая ранняя стадия дыагнаставання анагалагічных захворванняў пакуль застаецца не реальностью, а толькі жаданнем.
Покрутился в этой системе, да? Считаю, что нынешняя система здравоохранения по этому делу, она не способна делать раннюю диагностику. Я не знаю, почему так в моем случае. Но то, что я старался делать все, что
что мне предлагали, во-первых. Сам искал, что можно. И случаи были, и прочее, прочее. Я не знаю, как это сложилось, но уже 2 операции за 7 лет. Хожу, работаю и на даче, и везде. По УЗИ прохожу, все, что было, сахар, кровь, все эти. Ну, полностью анализы. И общий, и био. Честно говоря, я себе сказал, как будет, так и будет. Буду стараться. А как будет? Никто не может, ничего не может сказать. Врачи же сами ничего не могут. Там насмотрелся, таких только не было. Там конвейер. Они же там не лечат, грубо говоря. Разрезают и смотрят. Есть на химиотерапию, нету, домой.
Поводле суразмоўцы, белорусские хирурги, поводле своей квалификации, наврад ці кому у свете соступают. Аднак сама система, якая склалася ў медычным асяроддзі, не прадугледжвае, каб іхныя высілкі выходзілі за стандартныя рамкі.
Тех, каго я знаю, Рязаков, хірург, они высококваліфіцыраваныя людзі, па большому счёту. В основном все, от как с института прыйшлі, они там і есть. І кваліфікацыі, і прочее. І методики разрабатываюць людзі, ўсё. Не скажеш. І, может быть, они бы і в лечэнні памаглі. Но у них вот эта вот система сложилась, и она работает. Ну и потом ведь система, как она состоит? Количество операций, а не результаты. А то, что они, извини меня, они с больными нормально. И операции делают, и все. Квалифицированы. Но тут не специалист, трудно об этом говорить.
Не глядя на 2 онкологичные операции, Анатолий Глушенко так и не оформил себе инвалидность. Кажа, што яму прапаноўвалі непрацоўную групу, але пасля кароткіх ваганняў адмовіўся ад прывілеяў на карысць працы. Дадатковы заробак дазваляе весці актыўны лад жыцця, жонка і ўнукам часта выбіраюцца вандроўкі па Беларусі і за яе межы.
Расказваў Ігар Карней. Усе матэрыялы з серыі «Жыццё пасля раку» на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
У нашай літаратурнай мове за савецкім часам быў замацаваны юрыдычны тэрмін «іск». Паходзіць ён несумненна ад вельмі даўняга дзеяслова «іскаць», вядомага і ў старабеларускай мове, і ў народнай мове новага часу, але не характэрнага для сучаснай літаратурнай мовы. Таму і частае пытанне, адкуль жа гэты іск, калі сапраўды ў судзе мы шукаем. Назоўнік іск зрэшты вядомы ў частцы беларускіх гаворак, але зусім не з юрыдычным значэннем. На Чэрвеньшчыне, пад Маладэчным або, скажам, каля Слаўгараду, іск гэта пчаліная выветка, тыя пчолы, якія шукаюць месца для новага рою. Іск як тэрмін пазычаны быў з расійскай юрыдычнай мовы ў 1920-е гады. Апошнім 20-годзям на месцы юрыдычнага іску ў беларускіх тэкстах усё часцей бачым заменнікі – зыск і пазоў. Назоўнік «зыск» вядомы ў нашай мове з 15-га стагоддзя. Традыцыйна гэтае слова азначала прыбытак або ў пераносным сэнсе выгаду, карысць. У значэнні іску, звароту ў суд з патрабаваннем абараніць правы, зыск пачаў ужывацца зусім нядаўна. А вось пазоў на месцы іску гістарычна апраўданы, натуральны. У старой нашай мове да адказнасці пазывалі. Адназоўніка пазоў ёсць прыметнік – пазоўны. Да 20-га стагоддзя ў жывой беларускай мове захавалася характэрнае для старога нашага справаводства словазлучэнне «пазоўны ліст», адпаведнік цяперашняй іскавой заявы. Пра пазоўны ліст к пану пачуў ад сучаснікаў беларусаў Іван Насовіч і запісаў у сваім знакамітым слоўніку. Таго, хто падае пазоўны ліст, варта, не парушаючы сістэмы, называць пазоўнікам або пазоўніцаю. Як вынік, маем цэлае гняздо словаў і маем пераемнасць паміж старою нашай мовай і новаю – пазываць, пазоў, пазоўны ліст, пазоўнік, пазоўніца.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Что было? было завтра. Исторический календарь свободы.
Лёс, абыяковый для человечьих грахов, не даруя хибов. У 1938-м, аккуратно раство, дробный службовец муниципальной библиотеки на ускраине Буэнос-Айресу Хорхе Луис Борхес, у якого недавно помер батька, який щодня читає у трамваї по дорозі на працу Данте, каб вивучить італійською, моцно ударається головой об оконную раму і трапляє у шпиталь. Бо здарилося так, що... Зрешты, тут лепш будзе звярнуцца да невялікай навелы пад назваю «Поўдзень», персанаж якой, нехта Дальман, перажывае вельмі падобную прыгоду. Лёс, абыякавы да чалавечых грахоў, не даруе хібаў. У той вечар Дальману ўдалося знайсці растрапаны асобнік «Тысячы адной ночы» Вайля. Спяшаючыся разгледзець свой набытак, ён не стаў чакаць ліфт і пабег па сходах. У цемры нешта кранула яго на лоб – птушка, кажан. На твары жанчыны, якая адчыніла дзверы, ён пабачыў жах. Рука, якой ён правіў па лобе, была ўся ў крыві. Ён парэзаўся аб край толькі што пафарбаваных дзвярэй, якія пакінулі адчыненымі. Дальман здолеў заснуць, але на досвідку прачнуўся, і з гэтай хвіліны ўсё навокал зрабілася невыносным. Яго мучыла гарачка, а ілюстрацыі да «Тысячы адной ночы» перапляталіся з кашмарам. Сябры і сваякі, якія наведвалі яго, са змушанымі ўсмешкамі паўтаралі, што ён цудоўна выглядае. Дальман разгублена слухаў іх, не разумеючы, як яны не заўважаюць, што ён у пекле. У ягонай палаце кожны дзень сядзіць маці і чытае Борхесу раман Льюіса «З маўклівай планеты». Ён уважліва слухае і задумвае тэкст пад назвай «П'ер Менар, аўтар Дон Кіхота». Чаму? Успомнім Менара. Дон Кіхот – кніга выпадковая. Дон Кіхот зусім не так ужо неабходны. Гэта быў сепсіс. Выпадковы, як Дон Кіхот, і гэткі самы абраны лёсам. Часцінкі фарбы ўвайшлі ў аўтарову кроў, і светлыя агні раства ператварыліся ў ліхтары ў бальнічным акне. Са шпіталя выйдзе іншы Борхес. У гэтыя дні Дальман пранікнуўся нянавісцю да сваёй асобы. Ён узненавідзеў свае цялесныя патрэбы, свае прыніжэнне, шчэць, якая прабівалася са шчок і калола яму твар. Дальман стаічна пераносіў усе працэдуры, вельмі балючыя, але, даведаўшыся ад хірурга, што ён ледзь не памёр ад заражэння крыві, расплакаўся ад пачуцця шкадавання да сябе. Дальмана пераводзяць далечвацца ў нейкую сядзібу за горадам на поўдні. Ці то ў сне, ці на яве, ён трапляе ў карчму, Альмасен, дзе на яго нечакана нападаюць мясцовыя. І тады адзін стары гаўчо кідае Дальману пад ногі кінжал. Нагнуўшыся па яго, Дальман зразумеў дзве рэчы. Што гэты міжвольны рух абавязвае яго біцца, што зброя ў ягонай руцэ паслужыць не абаронай яму, а апраўданнем яго забойцу. Ён падумаў, што памерці ў нажавым двубоі пад адкрытым небам імгненна было б для яго вызваленнем, шчасцем і святам у тую першую ноч у шпіталі, калі ў яго ўвагналі іголку. Адчуў, што калі б тады ён мог выбраць ці прыдумаць сабе такую смерць, ён выбраў бы ці прыдумаў менавіта такую. Борхес сядае ў трамвай. Дальман моцна сціскае нож, якім наўрад ці здолее скарыстацца, і выходзіць у даліну.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Ашэскі. Ашэскі. Алоха, што я хэлоха баскі. Won't someone help me find my basket and make me happy again and again?
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Прывітанне. Мабыць, усе згодныя з тым, што чумой і трагедыяй нашай эпохі стаў вірус ВІЧ, які пераважна прыводзіць да СНІДу. Гэтая жахлівая хвароба закранула ўсе куткі свету, не абмінаючы Беларусь. СНІД дагэтуль застаецца невылечным. Адным з першых фільмаў, які ў мастацкай форме адлюстраваў трагічныя наступствы гэтай хваробы, не толькі для ахвяры, але і для цэлага грамадства, был американский фильм под названием «Филадельфия». Тематичную песню до фильму написал Брюс Спрингстин.
Unrecognizable to myself, saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away in the streets of Philadelphia.
Текст этой сумной, легійной, крыху монотонной песни глибоко кранає душу. З допомогою поетичних метафорів автор образно адлюстрував жорсткість чоловіка у дочиненні до ближнього. Гэтая немілосердність і нячулость викліканая боязю перед хваробай і прадузятасцю у дачыненні да яе носьбітаў. У Злучаных Штатах кожны горад мае сваю мянушку. І ў адпаведнасці з гэтым Філадельфія – гэта горад братэрскай любові. Таму з непрыхаванай іроніяй Брюс Спрынгстін у песні пытаецца: «О, браце, няўжо ты пакінеш мяне адным паміраць на вуліцах Філадельфіі?» Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk a thousand miles just to slip this ski. Night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Радіо Свобода.
Шановні слухачі, Радіо Свобода гучить в ефірі щодня від 7 до 8 раніці і від 6 до 9 вечора.
Від 6 до 8 вечора кожна перша півгодина новини, оперативна інформація, репортажи з місця подій, гуторки з нашими кореспондентами і шмат інтерактивності. Взаємопроникнення матеріалу нашого ефіру і інтернет-сайту. Кожна друга півгодина – аналітика, культура, огляд